новостями часа вас познакомил мой коллега Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина. Здравствуйте. Сегодня исполняется год со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Это главная тема первой части нашей программы. Кроме этого, вас также ждут обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока. В эфире «Время свободы». Сегодня исполняется год со дня убийства в центре Москвы известного адвоката и правозащитника Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. К этой трагической дате приурочены несколько акций памяти и антифашистское шествие. Участники мероприятий заявляют о моратории на любые политические высказывания в ходе этих мероприятий. Добавляют, что главная цель – привлечь внимание властей к существованию нацистского и фашистского подполья в России. Вместе с тем, в этом году продолжится суд над первыми подозреваемыми в совершении убийства Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис. Они уже оба отвергли причастность к преступлению. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Спустя некоторое время после убийства, совершенного на Причистенке, недалеко от метро Кропоткинская, знакомые адвокаты и журналистки, а также неравнодушные к этой трагедии люди, организовали общественное движение под простым, но понятным названием «Комитет 19 января». Основной его принцип – никакой политики. Потому-то не всех удивило, что на пресс-конференцию, на которой анонсировали пикеты и шествия памяти, члены комитета 19 января пришли в черных масках, характерных скорее для бойцов ОМОНа и участников русских маршей. Говорит активист движения Александр.
В рамках комитета 19 января мы пытаемся избежать попыток того, чтобы вся эта ситуация превратилась в такую машину по раскрутке каких-то персонажей. Мы считаем, что те люди, которые говорят от лица комитета, должны сохранять некоторую анонимность для того, чтобы именно как раз не возникла такая ситуация. На самой акции будет зачитан некий текст от комитета, да, наше видение проблемы, наше видение возможных решений этой проблемы. Представители комитета 19 января, конечно, опять будут в масках. Мы считаем, что это очень важный способ не превратить все в очередную пиар-показуху каких-то людей.
Комитет 19 января не перестает говорить, что сегодняшние пикеты и шествия пройдут без политических лозунгов и флагов партий и объединений. Это принципиально для нас, заявляет Александр.
Эта акция, на самом деле, посвящена, в принципе, явлению нацистского террора. Мы уверены, что это уже надо называть именно такими словами. В течение 20 лет, с начала 90-х, идет вполне конкретная ситуация, когда многие люди тренируются в лагерях подпольных, да, если мы вспомним историю нацистского движения в России, да, например, РНЕ, организацию, у которой было представительство практически во всех более-менее крупных городах, которые организовывали какие-то выездные лагеря. То есть это какое-то комплексное явление, которое нельзя игнорировать. Говоря о том, что это просто какие-то подростки, которые потом успокоятся, на самом деле это неверная абсолютно позиция, попытка замалчивать ситуацию реально. Сейчас у нас есть действительно мощное нацистское подполье, и которое, мы считаем, должно быть разрушено.
Проведение акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой некоторое время были на грани срыва. Столичные власти никак не могли определиться, разрешить ли сразу два пикета и одно шествие, говорит руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
Московские власти пошли навстречу и все-таки согласовали два пикета. Люди, которым не безразлично то, что происходит в стране, как нам кажется, должны выйти, объединиться и высказать свой протест. Как сказал один из участников, кстати, сегодняшней акции Борис Стругацкий, сейчас как раз время выйти на площадь, потому что у нас есть один путь. Путь протеста.
Есть ли некое ограничение по количеству участников этой акции?
Насколько мне известно, пикет подразумевает что-то около не более 400, по-моему, участников. В заявке указано 300 человек. Сколько на самом деле придет, сказать трудно, потому что я надеюсь, что в нашем городе неравнодушных людей гораздо больше.
Именно «Новая газета» со дня убийства занималась собственным расследованием обстоятельств этой трагедии. Заместитель редактора издания Сергей Соколов рассказал «Радио Свобода» о перспективах этого уголовного дела в наступившем году.
Я предполагаю, что в этом году мы станем свидетелями первого суда, на котором должны, на мой взгляд, предстать ныне задержанные подозреваемые Тихонова и Хасис. В ходе этого суда, я предполагаю, может открыться масса любопытных, интересных деталей, которые позволят следствие продлить. На мой взгляд, ограничиваться этими двумя фигурами не стоит, поскольку вполне очевидно, что то количество оружия, которое существует среди нацистского подполья, оно откуда-то взялось? Откуда-то взялись деньги, которые позволили это оружие покупать? Очевидно вполне, что были люди, которые обслуживали это преступление и являются соучастниками. И до конца не понятен вопрос с заказчиком. Был ли заказчик таковой, либо это вот такая практика индивидуального террора, которая сложилась, и теперь уже можно об этом говорить, в боевых организациях националистов самого разного толка.
По мнению правозащитника, одного из участников сегодняшних акций памяти и руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, не стоит надеяться, что реальные заказчики убийства, в случае, если они действительно существуют, будут найдены. И вот по каким причинам.
Думаю, что реального заказчика мы не найдем. Вот расследование не приведет к реальному нахождению заказчика. Он может быть довольно сильно интегрирован с властью. Самое главное, даже не с властью, а со спецслужбами и в том числе руководством спецслужб. Я не имею в виду обязательно, чтобы это был министр там, ФСБ, так сказать, или министр внутренних дел, но довольно крупный чин, так сказать, человек профессиональный, который умеет скрывать свои связи, намерения и действия.
Почему в России сегодня так равнодушно относятся к убийствам правозащитников, адвокатов, журналистов? Отвечает Лев Пономарев.
С моей точки зрения, российское общество равнодушно ко всему. Единственная сейчас активность, я заметил, российское общество, это к убийствам, которые совершают милиционерами. Но так устроено наше общество. Можно надеяться на то, что вот это к первой ласточке приведет к большей общественной активности граждан. Власть, конечно, никогда не будет организовывать какую-то кампанию защиты правозащитника. Это нелепо было бы думать.
Такого мнения придерживается правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. 19 января прошлого года днем недалеко от метро Кропоткинская несколькими выстрелами в голову был убит адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова. Вместе они возвращались с пресс-конференции. Преступник без каких-либо проблем покинул место убийства. Первые обвиняемые Никита Тихонов и Евгения Хасис были задержаны только 3-4 ноября. 5 ноября Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест. Им предъявили обвинение по статье убийства двух и более лиц, совершенной организованной группой. Тихонов сразу признался в совершении преступления, добавив, что журналистку убивать не хотел и совершил преступление один. Хасис отказался признать вину. Однако позже молодой человек резко изменил свое поведение в суде, заявив перед журналистами, что признание он сделал под давлением следствия. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете дневную информационную программу «Время свободы». Как всегда, 20 часов вечером по московскому времени. Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шары. Вот главные темы сегодняшнего выпуска. Год назад были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова. Число погибших от землетрясения и гуманитарной катастрофы на Гаити может составить сотни тысяч человек. На экраны вышел кинофильм о последних годах жизни Льва Толстого. Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут акции памяти убитых год назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В городе Луганск на Украине продолжается разбор завалов в больнице, разрушенной в результате взрыва. Подтверждена гибель 8 человек, 6 получили ранения. 40 российских экологических организаций призвали международных инвесторов не финансировать проект строительства платной автотрассы Москва-Петербург. Соединенные Штаты не исключают, что будут продолжать сбрасывать с воздуха продовольствие и питьевую воду для пострадавших от землетрясений по всей территории Гаити. На Украине Центр избирком обработал почти 100% бюллетеней на прошедших 17 января выборах президента. Во второй тур, намеченный на 7 февраля, выходят Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. В исправительной колонии города Новочеркасск Ростовской области заключенные объявили бессрочную голодовку с требованием соблюдения их прав. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем. продолжаем программу «Время свободы». Сейчас со мной в студии наш обозреватель Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
Давайте поговорим о том, что сегодня пишут в западной прессе, какие темы стали главными. Безусловно, одна из самых обсуждаемых тем – это последствия катастрофического землетрясения на Гаити.
Ну, действительно так. Это, в общем, самая по-прежнему обсуждаемая тема, хотя, конечно, с первых заголовков Гаити потихоньку уходит, хотя ситуация там по-прежнему отчаянная, но таковы уж циничные правила информационного мира. Но так или иначе, текстов довольно много, и я выбрал два из них. Но прежде всего, это информационная статья в британской газете «Таймс». Она называется «У Гаити есть лидер, который отвечает за все, но он не контролирует ситуацию». Такое длинное название. Статья посвящена действительно тому, как организованы, или точнее, как не организованы, в основном, к сожалению, спасательные операции на Гаити. Ну, прежде всего, речь идет о президенте Гаити Привале, который действительно отчаянно пытается хоть что-то сделать, но фактически он не контролирует ситуацию, и потому что инфраструктура, в том числе и правительственная, информационная, и любая другая технологическая структура в стране разрушена, сколь бы она слаба ни была, но все-таки она была до землетрясения. И, конечно, это его усилия еще подрываются фактически тем, что спасательные операции и операции по доставке гуманитарной помощи осуществляются разными совершенно факторами или акторами, если угодно, участниками вот этих усилий спасти десятки тысяч жизней. Это прежде всего Организация Объединенных Наций, это Соединенные Штаты, которые открыли кампанию широкомасштабной помощи, которая сопряжена с высадкой американских военных в Порт-о-Пренс и на других местах на Гаити. И это, конечно, всевозможные международные неправительственные организации, которые вот по, так сказать, сути своей деятельности должны оказывать эту помощь. Вот статья в «Таймс» как раз этому и посвящена. В частности, «Врачи без границ», организация жалуется, что у них уже целых 5 грузовых самолетов, наполненных всевозможными предметами первой необходимости, не смогли приземлиться в аэропорту Порт-о-Пренса и вынуждены были сесть в Доминиканской Республике. В свою очередь, военные американские, которые сейчас полностью контролируют аэропорт в Порт-о-Пренсе, они заявляют, что, безусловно, тут важны приоритеты, там действуют, судя по всему, либо одна, либо две взлетно-посадочные полосы, и прежде всего зеленый свет будет даваться самолетам, которые привозят самое важное, это медицинское оборудование для спасения жизни и врачи. То есть вот это как раз и есть с точки зрения американских военных, ну и с точки зрения здравого смысла, конечно, самое главное. Что касается самих гаитянских властей, то, как я уже говорил, они вынуждены, и сам президент Приваль, вынуждены просто метаться между миссией ООН, между представителями американских военных, других организаций, и, как отмечает «Таймс» в этой статье, фактически, кроме мобильного телефона, который и без того плохо работает, никаких инструментов власти у президента Гаити сейчас нет.
Что еще пишут об этом трагическом событии западные газеты?
Журнал «Нью-Йоркер» – это эссе Джорджа Пекера. Называется оно «Suffering» – «Страдание». Речь идет о, ну, скажем так, гуманистическом измерении той чудовищной трагедии, которая произошла. И эта тема, кстати говоря, очень актуальна, в частности, и для России, и для российской реакции на то, что произошло в Гаити. Я буквально несколько слов скажу об этом. Текст Пекера представляет собой описание тех страданий, которые сейчас выпали на долю жителей Гаити, и действительно душераздирающие истории о матери, которая потеряла сначала одного, потом другого своего ребенка, о человеке, который пытался найти тело своего брата, и оказавшись в помещении, которое превратили в морг, он, естественно, не мог этого сделать, потому что он был битком набит трупами. История Криса Роллинга, американского миссионера, который пытался вытащить девочку гаитянскую из-под развалин с помощью простого молотка. И это было вечером, он ушел на ночь, пообещал, что он утром придет и доделает работу. Он пришел, а она была уже мертва, и он написал об этом в своем блоге. И это действительно очень тяжелая история, он потрясен и казнит себя за то, что буквально он не остался ночью и работать, хотя, видимо, шансов спасти ее действительно не было никаких. А в завершение эссе Пекера в Нью-Йорке о ситуации на Гаити, говорится о том, что у государства и организаций, которые оказывают помощь Гаити, есть несколько, ну, как бы, уровней задач, которые они решают. Первое, собственно, гуманитарное, каким-то образом помочь, накормить, спасти, вылечить, похоронить и так далее. Ну, и дальше за этим, конечно, лежит еще более сложная задача, каким-то образом посодействовать превращению Гаити в место, где, ну, действительно, можно жить.
Спасибо, Кирилл. Это был обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Он представил обзор западной прессы. Мы продолжаем программу «Время свободы». Иркутские экологи намерены обратиться к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой отменить постановление правительства России. Документ, который исключает производство целлюлозы, бумаги и картона из перечня видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкала, накануне подписал премьер-министр Владимир Путин. Сотрудники Байкальской экологической волны заявляют, что это сделано исключительно в угоду собственников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Подробности в репортаже Екатерины Вертинской.
Подписание Владимиром Путиным постановления, согласно которому в Центральной Байкальской экозоне можно будет производить целлюлозу, связало руки экологам в борьбе за чистоту озера Байкал. Они так и говорят: теперь в своей работе мы возвращаемся на 25 лет назад. Кроме того, что это легализует деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, это еще и дает возможность заниматься сжиганием бытовых отходов вблизи озера. А это значит, что фактически уничтожение экосистемы Байкала будет продолжаться, рассказывает сопредседатель Байкальской экологической волны Марина Рихванова.
Сжигать ни в коем случае нельзя, и отходы, и тогда может быть строительство всяких мусоросжигательных заводиков в Байкалу пойдет. И при сжигании образуются диоксины. Если есть и хлор, хлор всегда есть в отходах, если есть пластик, вот диоксины образуются, и это страшный токсичный яд, который потом скажется на поколениях людей. Что люди все-таки питаются байкальской рыбой. Кто же откажется от обуля? Вот. Многие люди этим живут. И основной рацион составляет рыба очень многих. Это вообще вся пищевая цепочка Байкала страдает от диоксинов.
Тем временем Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат продолжают активно готовить к запуску. Было несколько пробных пусков. По информации сотрудников ЦБК, первый был неудачным, произошел взрыв. Однако руководство комбината опровергло эту информацию, а профкомбо ЦБК назвало экстремистами. Якобы они распространяют ложные сведения. На это сообщение члены профкома написали заявление, в котором высказывают свое возмущение по поводу обвинений в адрес их организации. Расследованием взрыва занимаются прокуратура Слюдянского района, Ростехнадзор по Иркутской области и другие ведомства. Руководство комбината заявляет, что готово приступить к варке небеленой целлюлозы на замкнутом цикле водооборота. Хотя еще пару месяцев назад они же говорили о том, что это бессмысленно и что необходимо переходить на разомкнутый цикл и производить беленую целлюлозу, продолжает директор лимнологического института СОУРАН, академик Михаил Грачев.
Сейчас рассматривается вариант размыкания замкнутого цикла и возврата к старому производству беленой целлюлозы. Я думаю, что такое решение было бы очень крупной политической ошибкой, потому что ввело бы нас в конфликт с мировой общественностью. Поскольку, когда было принято предложение России о включении Байкала в список мирового наследия, одним из условий было перепрофилирование Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Если он остается в режиме варки беленой целлюлозы, в разомкнутом цикле никакого перепрофилирования нет.
В ближайшее время сотрудники Байкальской экологической волны намерены обратиться в ЮНЕСКО с предложением перевести Байкал из списка «Мировое наследие» в список «Мировое наследие под угрозой», чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме озера. И, конечно же, экологи очень надеются на понимание проблемы Дмитрием Медведевым. Письмо с просьбой об отмене постановления правительства отправят в администрацию президента в ближайшие дни. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутск.
В эфире «Время свободы». В России еще не только не принят закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, но даже не завершена разработка соответствующего законопроекта. Между тем, вслед за Новодевичьим монастырем Русской Православной Церкви планируется возвратить еще целый ряд объектов, которые таким образом будут выведены из музейного обращения. По мнению многих авторитетных искусствоведов, это представляет серьезную угрозу для ценных памятников истории и архитектуры, рассказывает Лиля Пальвелева.
Церковное сообщество не единодушно. Многие считают несвоевременной набравшую сейчас обороты передачу РПЦ храмов, монастырей и икон, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Так считает отец Иоанн Свиридов, главный редактор радио «София». И вот что сообщает он о готовящемся законопроекте.
Русская православная церковь принимает активное участие в подготовке этого документа, и теперешнее настроение в обществе показывает, что он должен быть разработан, но с учетом охраны памятников культуры, прежде всего, и церковного искусства. Поскольку столько было событий за последнее время, например, на моей памяти Мирожский монастырь в Псковской области, когда чуть ли не хотели переписать фрески, отдав церкви, подновив достояние нашего народа. Здесь надо быть очень ответственным и не спешить так огульно передать все церкви, поскольку не так много у нас среди церковного начальства понимающих в искусстве. Новодевичий монастырь – это памятник мирового значения. Здесь без надзора искусствоведов просто нельзя обойтись.
Отец Иоанн, Владимир Путин сказал, что в течение 2010 года состоится эта передача. Когда она будет, вот если вы говорите, что нельзя так скоропалительно это делать?
Скорее всего, это и произойдет в 2010 году, поскольку есть решение между двумя начальниками, я имею в виду патриарха Московского и премьера российского правительства. Здесь все строится на личных отношениях, и, мне кажется, общественность здесь обходится стороной, и в том числе церковная общественность.
А что же на очереди? У Льва Лившица, зав. Отделом древнерусского искусства Института искусствознания, длинный перечень.
Идет ожесточенная борьба в Александрове, нашей древней столице XVI века, которая являлась центром страны во времена Ивана Грозного, в которой сохранились замечательный ансамбль памятников XVI века, в том числе и древнейшие фрески. Там женский Успенский монастырь. Он существует с 17 века на этой территории. Борьба идет не на жизнь, а на смерть. Там идет полная, активная, всеми возможными, допустимыми и, главным образом, недопустимыми средствами выживания этого замечательного музея-заповедника, который достойно ведет. И это градообразующая организация. Город Александров, который раньше там делал телевизоры, на оборонку работал, он во многом выживает, потому что этот музей поставляет городу огромное количество туристов. Следующий конфликт, который нарастает, Снятогорский монастырь, памятник уникальный начала XIV века, времени, от которого у нас в нашей стране практически ничего не осталось. Это самое жестокое время татаро-монгольского нашествия. Фрески 1313 года. Монастырь там существует давно. За последние годы искажено ансамблевое составляющее монастыря. Без всяких согласований возведены новые постройки, все это искажается и так далее. И претензии идут колоссальные. При том, что никто нас с вами не охранит от того, что, вселившись, эти фрески, которые сохранились, естественно, фрагментарно, будут просто записаны, потому что понятием о благолепии они явно не соответствуют.
О действующей практике рассказывает глава Росохранкультуры Александр Кибовский.
Религиозная организация, получая объект, с ней заключается охранный арендный договор или охранное обязательство, где прописываются требования к сохранению объекта. Все это хорошо в теории, это все очень трудно в практике. Пристрой в одном уездном городе, сделан храм XVI века, безобразный. Ну, пожалуйста, значит, уже в морской пехоте служили, вот вам бульдозер, рычаги, садитесь, сносите. Ни один строитель не подошел, сказал, мы не будем сносить. Как здесь быть? И таких ситуаций у меня по стране огромное количество.
Иными словами, если объект церковного искусства попадает в руки служителю церкви, государство тут уже бессильно. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете дневную информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Краткая сводка новостей продолжит.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут акции памяти убитых год назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В городе Луганск на Украине продолжается разбор завалов больницы, разрушенной в результате взрыва. Подтверждена гибель 8 человек, 6 получили ранения. 40 российских экологических организаций призвали международных инвесторов не финансировать проект строительства платной автотрассы Москва-Петербург. Соединенные Штаты не исключают, что будут продолжать сбрасывать с воздуха продовольствие и питьевую воду для пострадавших от землетрясения по всей территории Гаити. На Украине Центр избирком обработал почти 100% бюллетеней на прошедших 17 января выборах президента. Во второй тур, намеченный на 7 февраля, выходят Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. В исправительной колонии города Новочеркасск Ростовской области заключенные объявили бессрочную голодовку с требованием соблюдения их прав. Суд в Ереване приговорил к 7 годам тюрьмы редактора оппозиционной армянской газеты Никола Пашиняна по обвинению в организации массовых беспорядков. Переговоры между белорусской компанией «Белэнерго» и российской «Интер-РАО ЕС» об условиях транзита российской электроэнергии через Белоруссию отложены на неопределенный срок. На северо-западе Ирана по обвинению в убийстве прокурора арестованы 4 человека. Японская авиакомпания Japan Airlines, крупнейшая в Азии, начинает процедуру банкротства. Долги компании превышают 16 миллиардов долларов. В Исландии 6 марта пройдет референдум по вопросу о выплатах компенсации иностранным вкладчикам разорившегося банка АСФ. Праздник Крещения или Богоявление Господне отмечают сегодня православные христиане. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию и освящение воды в Богоявленском соборе в Москве. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Время свободы». И я напоминаю, что все новости Радио Свобода, эксклюзивные интервью и блоги наших авторов вы всегда можете прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас на прямой связи с нашей студией главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Терень. Людмила, здравствуйте. Какие темы сегодня представлены на сайте Радио Свобода?
Добрый день, Лейла. Ну, конечно, на сайте Радио Свобода представлены все те информационные темы, которые обсуждаются сегодня и в эфире, и вообще обсуждаются в средствах массовой информации от выборов на Украине до последствий землетрясения на Гаити. Но я бы обратила внимание на два материала, один из которых уже появился на сайте, а другой появится в самое ближайшее время, в ближайший час-два. Первый – это пополнение раздела блогов. Там достаточно много новых записей любопытных, но эту я бы выделила особо, поскольку сегодня «Блогосфера» усиленно обсуждает блог дочки первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой. В этом блоге записи появляются буквально каждый день. И вот один из наших блогеров, фоторепортер Алексей Сазонов, вспоминает о том, как он работал в кремлевском пуле и как он фотографировал Татьяну Юмашеву и героев ее блога. И в своем блоге он выложил довольно любопытную подборку фотографий того времени. Там и сама Татьяна Борисовна, и герои от Бориса Березовского до Александра Коржакова, ну и все другие персонажи нашего недавнего прошлого. Мне кажется, что это очень забавный материал, который можно не только с интересом прочитать, но и посмотреть. Эти фотографии действительно любопытно разглядывать. Второй материал готовится буквально в эти минуты, скоро появится на сайте. Он связан с сегодняшней новостью относительно того, что Рамзан Кадыров объявил, что готов создать в Чечне горнолыжный курорт, который переманит посетителей Куршавеля и составит знаменитому французскому курорту реальную конкуренцию. Наш корреспондент попытался выяснить, насколько реальны планы и когда они, наконец, осуществятся. Для этого корреспондент Радио Свобода связался с предпринимателем Байсаровым, потому что именно его Рамзан Кадыров назвал в качестве партнера по созданию этого курорта. Интервью с Байсаровым появится, как я уже сказала, в ближайшее время. Как я понимаю, Байсаров позитивно относится к этой идее, но такого вот определенного плана того, как он будет реализовать идею Кадырова, у него пока нет. Кроме того, эту идею прокомментировали представители туристических организаций, а также правозащитники, которые хорошо, российские правозащитники, которые хорошо знают, что представляют из себя чеченские горы сегодня, которые просто опасны для жизни, в том числе и потенциальных туристов. Словом, мне кажется, что этот материал получился довольно любопытный. Рекомендую его вашему вниманию.
Спасибо, Людмила. Это была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. В эфире «Время свободы». Депутат Государственной Думы, секретарь Союза журналистов России Борис Резник сегодня созвал пресс-конференцию, на которой сообщил о проведенном под его руководством расследовании коррупции в руководстве Следственного комитета Хабаровского края. При этом Борис Резник отказывается признать ответственность правящей партии «Единая Россия» за сложившуюся в МВД ситуацию. Тему продолжит Карен Агамиров.
Секретарь правления Союза журналистов России, депутат Государственной Думы от «Единой России» Борис Резник возмущен коррумпированностью руководства Следственного комитета по Хабаровскому краю во главе с генералом Геннадием Фатеевым.
Начальник следственного управления, он давно на службе находится у ворон в законе. Вот там, говорит, в оперативном деле есть перехват разговора этого Фатеева с неким Шердаковым по кличке Чердак. Это ближайшая связь вот этого вора в законе Сахнова. Я удивился. Генерал, главный следователь огромного края. Если есть такой документ, стал выяснять, есть документ или нет документа. Но могу вам сказать, забегая вперед, что 8 месяцев мне потребовалось для того, чтобы добиться рассекречивания этого документа. 8 месяцев я бился, писал письма во все инстанции, Генеральную прокуратуру, другие ведомства. И, наконец, рассекретили этот текст. И вот там этот Шердаков дает указание Фатееву выпустить из тюрьмы человека, который сидел, был арестован за то, что, возглавляя риэлторскую контору, они одиноких стариков, ну, видимо, убивали, потому что пропадали, там, пропадали люди, недоказанное убийство, трупов не было, пропадали люди, они захватывали их квартиры.
На вопрос корреспондента «Радио Свобода», почему борьба с коррупцией в МВД не сопровождается прямой резкой критикой руководства правящей партии, Борис Резник ответил.
Для меня сегодня самое главное – это экономическое развитие Дальнего Востока. Было бы время, я бы вам рассказал, что мы сделали. Мы сделали очень многое там. Сделали революцию в медицине, в социальной сфере. Сегодня у нас строится жилье.
Коллеги журналиста, депутата от «Единой России» Бориса Резника дали оценку его выступлению. У микрофона «Радио Свобода» генеральный секретарь профсоюза «Союза журналистов России» Леонид Речицкий.
Отношусь к Борису Львовичу как к коллеге. Читать его статьи было интересно, но в то же время вот это бессилие его как депутата. Он к нам обратился за помощью, но в первую очередь надо было обращаться к руководству партии и к руководству страны. Но то, что творится там, это просто позор. Такие же Фатеевы и Бастрыкины тоже являются членами партии. Так вот почему и бессилие стороны руководителя партии.
А таким, как Резник, надо оставаться или уходить?
Конечно, надо было бы уходить. Стыдно.
Борьба против коррупции единороссов в рядах собственной партии. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Конъюнктура снова на вахту. Свой комментарий на сайте газеты «Ведомости» генеральный директор Фонда энергетической безопасности Константин Симонов посвящает завершившимся новогодним каникулам в России.
Длинные новогодние праздники, выбивающие страну из рабочей колеи, если и отменят, то не раньше 2012 года. Идея перенести часть выходных на май полной поддержки у принимающих решения пока не находит. Причина ясна. Майские выходные в советское время нужны были для работ на шестисотках. Современная же элита в огородничестве не замечена. Ей нужен коллективный передых именно зимой, чтобы дотянуть до традиционного летнего отпуска. В январе нужно набраться сил перед новой вахтой. страной. А ведь именно так многие воспринимают свою работу. Отношение к своей стране как месту быстрого обогащения отличает российскую элиту, как политическую, так и экономическую, от многих других. На Западе идет активная дискуссия о консюмеризме как возможной причине кризиса. Снова звучат слова об общественном благе, говорится о возврате к протестантским идеалам доминирования успеха над уровнем потребления. У нас все это вызывает легкую ухмылку. Наоборот, намеки на постепенный выход из рецессии воспринимаются как сигнал к возвращению к прежнему уровню гедонизма. Конечно, цинизм есть везде, но все же посмотрите первые полосы российских и западных газет. Тема катастрофы на Гаити, судя по всему, нас уже не трогает. Можно было предположить, что своих неприятностей хватает, если бы мы не забыли моментально и аварию на Саяно-Шушенской станции, и Невский экспресс, и хромую лошадь.
При работе вахтовым способом бизнес и бюрократия не будут думать ни о какой модернизации. Длительные вложения скорее противопоказаны, инвестиции в исследования и разработки кажутся опасной блажью. Вахтовики никогда не мыслят категориями ближайших десятилетий. Им важнее иметь пути для отступления, полагает Константин Симонов.
Чего же тогда требовать от пресловутых милиционеров, которые остаются одними из главных ньюсмейкеров в наступившем году? Они берут пример со сливок общества. И вопрос не в численности милицейского состава. Сокращение не изменит психологии. Проблема в том, что категория общественного блага и для милиционера такой же пустой звук. Он служит начальству, взамен получая возможность собирать сословную ренту. Правда, в других догоняющих обществах презрение к общественным интересам также встречается. Например, в Индии и некоторые ученые также отмечают удивительное равнодушие к общественному благу даже у частного бизнеса, который, как и в России, сталкивается с коррупцией и притеснениями чиновников. Отмечается нежелание полностью демонтировать кастовую систему, которая все сильнее напоминает элементы российского сословного общества. Для большего совпадения не хватает, пожалуй, религиозного компонента. Ведь индуизм дает некоторый шанс при правильном общественном поведении в кастовом обществе. В таком случае ты в следующем перерождении можешь сменить касту. Скажем, если был хорошим милиционером, станешь чиновником.
Все это, конечно, можно считать иронией, однако самоуспокоенность элиты, транслируемая вниз по вертикали, весьма опасна и все более очевидна. Все же пора просыпаться, праздники закончились, делает вывод генеральный директор Фонда энергетической безопасности Константин Симонов в своей публикации на сайте газеты «Ведомости».
И действующая власть, и ее оппоненты, они зачастую думают, что есть какое-то технологическое решение, будь то в политической системе, будь то в экономической системе, которое позволит нам выпрыгнуть из того печального состояния, в котором мы находимся. Ну, грубо говоря, если сейчас мы качаем нефть и газ, то, скажем, придумана будет какая-нибудь нанотехнология, куда будут вбуханы какие-то государственные деньги, и якобы это позволит стране перейти на инновационные рельсы. Ну, кстати, у оппозиции нашей примерно такое же мышление. Они думают, что вот есть какая-то технология рыночной экономики и либеральной демократии, которую у нас попробовали, но вроде как не пошло. Надо еще раз попробовать, и тогда вся система заработает. А проблема в том, что на самом деле действительно эрозия этой системы, она гораздо глубже и сильнее. И вот взять просто механически, одних поменять другими, и там изменить избирательное законодательство и допустить какую-нибудь партию Н к выборам и даже дать ей победить, это не изменит в стране, к огромному сожалению, ничего. Здесь, безусловно, проблема отношения как элит, так и тех, кто смотрит за элитами и хотел бы и не стать, к своему государству, отношение как к территории, где можно срубить деньжат, при этом где нет никакого желания жить, и поэтому те, кто могут, перевозят и детей за рубеж, и дома покупают, и собственность покупают, рассматривая это в том числе возможно как какой-то выход. А те, кто жадно смотрит за ними, они мечтают жить точно так же. Все больше убеждаюсь в том, что, безусловно, здесь нам нужно очень сильно перенастраивать мозги, и это сделать невозможно без какой-то радикальной встряски. То есть нужна какая-то мера, которая бы принципиально радикальная, может быть, которая кажется сумасшедшей, которая бы действительно показала, что какая-то перезагрузка в государстве начинается. Я говорю, конечно, не о революции, на самом деле. Я говорю о том, что страна находится в каком-то оцепенении. Элита думает, что мы выкрутимся, и эта ситуация временная.
и скоро все вернется, как было в сытных нулевых. И мы видим, никакие трагические события не приводят к отрезвлению нашего государства. Мы спокойно проглотили и аварию на Саяно-Шушенской станции, и пожар в Перми, и все думают, что... Ну, это какие-то локальные явления, а в целом должны проскочить. И почему мы должны проскочить, совершенно неясно и непонятно. Нужно какое-то отрезвление, потому что и элит находится в оцепенении, и все общество, наблюдая за нашей элитой, тоже в такой спячке оцепенения находится. Потому что если нам, чтобы слезть с печки, нужно ждать, пока рухнет дом, то, конечно, это правильная стратегия. Но думаю, что... Такой путь крайне опасен.
Генеральный директор Фонда энергетической безопасности Константин Симонов. Публикация на сайте газеты «Ведомости». Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут акции памяти убитых год назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В городе Луганск на Украине продолжается разбор завалов в больнице, разрушенной в результате взрыва. Подтверждена гибель 8 человек, 6 получили ранения. 40 российских экологических организаций призвали международных инвесторов не финансировать проект строительства платной автотрассы Москва-Петербург. Соединенные Штаты не исключают, что будут продолжать сбрасывать с воздуха продовольствие и питьевую воду для пострадавших от землетрясения по всей территории Гаити. На Украине Центр избирком обработал почти 100% бюллетеней на прошедших 17 января выборах президента. Во второй тур, намеченный на 7 февраля, выходят Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. В эфире дневная информационная программа «Время свободы». Правительство России в конце февраля может рассмотреть предложения по корректировке внутренней налоговой и таможенной политики, связанные со стимулированием инновационной экономики, заявил глава Министерства финансов Алексей Кудрин. Что сегодня необходимо делать властям для ее модернизации? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
О необходимости коренной и структурной модернизации российской экономики власти страны говорят на самом высоком уровне уже не первый год. Последним об этом заявил президент Дмитрий Медведев в своем очередном послании Федеральному собранию, назвав эту задачу важнейшей на ближайшие годы. Эксперты признают, что в России попытки реформирования нынешней структуры экономики все-таки предпринимались, но, скорее всего, их пока можно считать лишь частными случаями, не особо повлиявшими на темпы ее развития. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Объективности ради надо сказать, что в начале 2000-х годов, конечно, на экономический рост работали еще и те реформы, которые в те годы институционального характера реформы проводились. Прежде всего, налоговую реформу бы я и выделил. Но потом фактор реформ практически сошел на нет, и основным фактором стал фактор нефтяной.
В целом же ни действующий президент, ни его предшественники пока не добились на поприще модернизации национальной экономики каких-либо заметных успехов. Причем уже существующие проблемы, по словам научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, стали особенно заметны во время нынешнего экономического кризиса.
Россия, она похожа на двуликого Януса. Она, с одной стороны, выглядит как развитая страна, если вы смотрите на долю городского населения, демографический режим и так далее. Это уже индустриализованная страна, которая как бы готова к тому, чтобы в ней развивалась инновационная экономика. Но, с другой стороны, она развивающаяся, потому что у нее низкая производительность, у нее очень большие существенные недочеты с точки зрения квалификации и трудовой этики рабочей силы. И так далее. То, что мы, кстати говоря, получили от советской власти, от чего мы не так скоро избавимся. Новый кризис что выявил? Он выявил то, что структурная перестройка не доделана, что реформы не закончены, и что мы должны возвращаться к необходимости серьезных институциональных изменений, во-первых. Во-вторых, мы должны каким-то образом подумать о том, как найти ресурсы, средства для того, чтобы приступить к этому новому этапу модернизации.
Что необходимо? В первую очередь изменить в российской экономике, чтобы она стала более конкурентоспособной и менее зависимой от сырьевой конъюнктуры. По словам первого вице-президента Ассоциации региональных банков России Александра Хандруева, это должны быть меры по поддержке бизнеса, чем власти также уже давно обещают заняться.
Модернизация экономики в ее современном
понимании, а не в том, который был у нас в 30-е годы, возможно только в том случае, если будут условия для свободного предпринимательства. Если будет поощрение малого, среднего, но не говоря уж о крупном бизнесе. А у нас по-прежнему та фигура, которая пользуется наименьшим и социальным уважением, это фигура предпринимателя.
Свои приоритеты у эксперта компании ФБК Игоря Николаева. Он считает необходимым, прежде всего, обеспечить в экономике необходимый уровень конкуренции.
Для той же модернизации, которая чаще всего у нас понимается как переход на инновационную экономику, прежде всего важно, чтобы была экономика с совершенно иным, гораздо более высоким уровнем конкуренции. Вот это губит нашу экономику. Естественно, когда уровень конкуренции недостаточный, то никакого стимула для внедрения инноваций нет. Зачем мне инновации, если совершенно другие рычаги, механизмы воздействия позволяют жить и работать в этой экономике? Прежде всего, административные рычаги, знакомство с чиновниками и так далее и тому подобное. Поэтому нету спроса на инновации.
По-разному эксперты оценивают и объем финансирования программ по модернизации российской экономики, а также возможные источники их получения. Тем не менее, Евгений Ясин убежден, что деньги не должны быть главными в реформировании экономики страны.
Для того, чтобы были инновации, для того, чтобы были с толком использованы инвестиции, нужны другие факторы. Чтобы работали предприниматели, чтобы они не боялись идти на какие-то рискованные проекты, чтобы там были какие-то гарантии. Но гарантии не обязательно от правительства, чтобы обстановка в стране этому способствовала. Тогда мы могли иметь более устойчивую экономику еще начиная с 2002-2003 года. Тогда она была у нас более устойчива, чем сейчас.
Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев в целом готов согласиться с тем, что при планировании программ модернизации российской экономики вопрос их финансирования не является основным. Главное, что его тревожит, это отсутствие у властей стратегической программы действий.
Увы, к сожалению, да. И деньги заканчиваются, которые важны для модернизации. И нету понимания вот фундаментальных проблем перехода к инновационному типу экономики. Мы представляем эту модернизацию, что достаточно больше разработок научно-технологических сделать, создать там суперкомпьютеры, нанотехнологии развить, и будет у нас модернизированная экономика. Ничего подобного. Если не будет стимулов к тому, чтобы это все внедрять, экономика останется прежней.
По всей видимости, детальной программы модернизации национальной экономики российские власти в ближайшее время подготовить так и не смогут. Пока они предложили регионам страны высказать свои соображения на эту тему.
Экономическую панораму представил наш обозреватель Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Испанские социологи в последнее время пытаются обратить внимание общества и властей на опасность непрерывной утечки мозгов за границу, грозящую полной тратой интеллектуального потенциала страны. Почему лучшие представители Испании веками вынуждены по тем или иным причинам покидать родину? Этой теме посвящен репортаж мадридского корреспондента «Радио Свобода» Виктора Черецкого.
Испания – одна из первых европейских стран, которая отправила массу своих уроженцев в другие государства и части света. Все началось еще в эпоху великих географических открытий, когда испанцы стали осваивать западные полушария, и продолжается до сих пор. В XVI и XVIII веках в Новый Свет бежали многие талантливые и предприимчивые люди, которым было душно в контролируемой инквизицией метрополии. 19 век, начавшийся в Европе с наполеоновских войн и отмеченный крупными гражданскими конфликтами, породил несколько новых исходов. И все время среди тех, кто был вынужден покидать Испанию, в первых рядах оказывались люди незаурядные. В минувшем 20-м столетии было несколько волн испанской эмиграции. В конце 30-х годов после гражданской войны страну покинули более миллиона ее жителей, среди которых было немало выдающихся представителей и научной, и творческой интеллигенции. Достаточно упомянуть хотя бы Пикассо или Нобелевского лауреата биохимика Северо Очоа, говорит профессор истории Мадридского университета Комплутенса Милагроса Ромеро Сампер. Взгляд на эмиграцию, который доминировал в течение долгого времени в Испании, был чаще всего оптимистичным, не без доли хвастовства. Дескать, мы поделились достижениями нашей цивилизации со многими народами. Целый континент, Южная Америка говорит на нашем языке, разделяет нашу культуру и так далее. В определенные времена власти откровенно радовались, что страну покидает интеллигенция. Дескать, пусть едут, меньше будет диссидентов. И никто никогда не задумывался, что мы опустошали в интеллектуальном смысле свою собственную страну. Несколько миллионов человек уехали из Испании в 50-е и 60-е годы прошлого века. Это были наиболее предприимчивые и трудолюбивые люди, которые внесли большой вклад в экономику Германии, Нидерландов, Франции и других стран. В последние годы Испанию в массовом порядке покидают новые поколения квалифицированных специалистов. Если, к примеру, вам понадобится скорая медицинская помощь в Мадриде, то вас, скорее всего, обслужит врач из экваториальной Гвинеи, Сирии или Доминиканской Республики. За помощью квалифицированного испанского доктора вам лучше обратиться в одно из медицинских учреждений Лондона, Парижа или еще какой-либо европейской страны, куда они эмигрируют в поисках достойного заработка и уважения к своей профессии. В Соединенных Штатах, в свою очередь, трудятся тысячи испанских менеджеров, инженеров и научных работников, знания которых на родине до сих пор не ценились. Интеллектуалы, писатели, философы, архитекторы, искусствоведы также по-прежнему бегут из страны. Дело дошло до того, что ведущие эксперты, занимающиеся изучением культурного наследия Испании, почти все иностранцы. К примеру, основной биограф и исследователь поэзии Федерико Гарсия Лорки – ирландец Иэн Гибсон. Не секрет, что и лучшие испанские актеры кино давно работают в Голливуде, а лучшие танцовщики – в балетных труппах Великобритании, Франции и России. Способная молодежь долго на родине не задерживается, предпочитает получать образование и работать за границей. Милагроса Ромеро Сампер. Беспечное, пренебрежительное отношение к интеллектуальному потенциалу страны продолжает доминировать в Испании. По старой бытующей из давних времен традиции ценится и хорошо оплачивается лишь бюрократический чиновничий аппарат, ну а специалистов, профессионалов, ученых по-прежнему никто не ценит, и они уезжают из страны. Социологи говорят о прискорбном состоянии обескровленной в интеллектуальном смысле нации, о вырождении и упадке. Скептики о том, что у страны, лишенной интеллектуального потенциала, нет будущего. Проблема заключается и в том, что если в последние десятилетия Испания жила практически лишь за счет иностранного туризма и индустрии пляжного отдыха для западноевропейцев, то сейчас эта отрасль испытывает упадок. Иностранцы в условиях нынешнего финансово-экономического кризиса выбирают более дешевый отдых в других странах, в первую очередь в Восточном Средиземноморье. Профессии официанта или горничной более не могут оставаться ключевыми в экономике Испании. В этих условиях эксперты Евросоюза рекомендуют Испании перестраивать систему хозяйства, развивать современные промышленные технологии, как это происходит в других западноевропейских странах. Вопрос лишь в том, где взять специалистов для осуществления подобной перестройки. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Закончился первый час информационной программы «Время свободы». И вот главные темы следующего часа. Как проходит спасательная операция на Гаити? Сегодня исполняется год со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как должна развиваться журналистика в России? Подводим итоги национального медиафорума. И Левада-центр назвал основные события и тенденции в общественном мнении в минувшем году. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я рекомендовал Совету Безопасности ООН увеличить число полицейских.
От переговоров с Януковичем или Тимошенко уже отказались идти гибко и Яценюк.
Окунулись трижды, чувствую себя другим.
Петербургские правозащитники узнали о гибели солдат от своих мурманских.
Террористы совершили нападение на район Кабула, прилегающий к президентскому.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».